Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Президент США Барак Обама в ходе поездки в Германию посетил Дрезден и Бухенвальд. Родственники расстрелянных в Катыни польских офицеров подали иск против России в Европейский суд по правам человека. Скончался знаменитый оперный режиссер Борис Покровский. Таковы главные темы дня пятницы, 5 июня, по версии Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Свободы Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Махачкале сегодня убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Это случилось возле банкетного зала, где проходила свадьба подчиненной. Подчиненный министра, начальник управления МВД Дагестана по налоговым преступлениям, выдавал замуж свою дочь. Покушение произошло примерно через час после того, как руководитель МВД приехал на свадьбу. Он вышел из банкетного зала Марракеш и получил выстрел в плечо. Как позже установили следователи, единственную пулю выпустил снайпер. Ранение в область сердца оказалось смертельной. За одиночным выстрелом последовала очередь. Следователи предполагают, что снайпера прикрывал автоматчик. Всего огнестрельные ранения получили 8 человек. Помимо самого министра, в больнице скончался начальник одного из тыловых подразделений МВД Дагестана Абдуразак Абакаров. Отец невесты и начальник управления МВД по налоговым преступлениям Абдулжапар Магомедов, один из телохранителей министра, находится в тяжелом состоянии. О версиях, по которым могло быть совершено это преступление, мой коллега Олег Кусов.
Эксперты не исключают, что к гибели министра может иметь отношение исламистское подполье. Методы борьбы Адильгерея Магомед Тагирова с вооруженными радикалами многие называют чересчур жесткими. Эксперты говорят и о том, что гибель министра внутренних дел может существенно ослабить политические позиции нынешнего президента Дагестана Муху Алиева. Слово обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Адильгерей Магомед Тагиров, как никто, знал ситуацию в регионе, несмотря на то, что постоянно раздавались критические заявления в его адрес. Главная претензия, которая выдвигалась по отношению к дагестанской полиции, это излишнее давление на фундаменталистов, не признающими официального муфтията. Считалось, что Магомед Тагиров, благодаря тому, что оказывает излишнее давление на этот сегмент, как бы сталкивает дагестанскую молодежь в область радикализма, способствует тому, чтобы молодые люди пополняли ряды боевиков. Мы однократно встречались с Магомедом Тагировым, и я могу сказать, что у него была своя и достаточно обоснованная точка зрения на этот вопрос. Он считал, что все, что делает дагестанская милиция в направлении профилактики экстремизма, это правильный и единственный возможный выход из положения. Помимо всего прочего, в Дагестане сейчас такой политически сложный год, потому что в феврале будущего года истекают президентские полномочия Мухугимбатовича Алиева. И в Дагестане существует точка зрения, что следующим президентом не будет Алиев и, возможно, замена. И, как всегда, в таких случаях в Кавказской республике образуется целый отряд людей, которые мечтают занять место президента. Они создают обстановку политической конкуренции, которая в Дагестане традиционно сопровождается всякими разными обострениями. И в этой ситуации конкуренции и противостояния Магомед Тагиров был, конечно, одной из надежных опор Муху Алиева. Несмотря на то, что Адильгерей Магомед Тагиров представлял собой такую самостоятельную величину в мире аварской политики. Вот президент Дагестана это тоже аварец. И милицейский министр был, конечно, одной из его надежнейших опор. Лишившись ее, можно предположить, что Муху Алиев ослабли его позиции в результате гибели министра внутренних дел Дагестана.
Найти замену Адильгерея Магомеду Тагирову будет непросто, полагает Иван Сухов.
Об отставке Магомеда Тагирова говорили уже несколько лет, подбирались различные кандидатуры. Одна из дагестанских газет даже напечатала как-то список вероятных кандидатов в министра внутренних дел Дагестана. Но если проанализировать этот список, станет ясно, что ни один из них не сможет восполнить Магомед Тагирова, потому что это был человек колоссальной работоспособности, человек, который одним своим авторитетом мог, в общем-то, держать в повиновении огромную систему дагестанской милиции. Трудно даже представить себе, как сейчас будет решаться вопрос о назначении министра, потому что только что, несколько месяцев назад, мы видели, как сложно оказалось назначить главу управления Федеральной налоговой службы по Дагестану. Кадровая замена продолжалась в течение полугода и вызвала, в общем-то, огромный конфликт между республиканским и федеральным руководством, и, кроме того, конфликт элит в самом Дагестане. Как сейчас будет происходить замещение должности такого ключевого министра, как министр внутренних дел, не очень понятно. Здесь, конечно, мнение Мухуалиева будет учитываться, видимо, в еще меньшей степени, чем при назначении УФНС, потому что министерство внутренних дел во всех регионах, за исключением, скажем, Чечни, такая вертикально организованная структура, и как решит федеральный министр, так и будет. Но вот, насколько известно, федеральный министр Нургалиев как раз в последние годы был очень доволен деятельностью Адильгирея Магомедтагирова. Определенные круги в Дагестане воспримут любое новое назначение с облегчением, потому что сильна была критика в адрес Магомедтагирова. Но я не уверен, что любой, даже самый лучший кандидат на замену справится с тем объемом задач, с которым справлялся Нургалиев, который погиб.
Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Убийство одного из влиятельных представителей руководства Дагестана лишний раз напомнило о многочисленных проблемах вокруг этой самой сложной республики на Северном Кавказе, считает политолог Тимур Музаев.
Министр внутренних дел Дагестана вновь напомнила о, в общем, нерешенной проблеме критической ситуации в этой республике. Не смена элит, не модернизация политической и общественной системы в Дагестане не прошла, а между тем социальная напряженность в этой республике нарастает, начиная с конца 80-х годов прошлого века. И эти проблемы накапливаются и постоянно откладываются. Нерешенность проблем социальной модернизации, обновление политической жизни Дагестана все время приводит к взрывам, террористическим актам, всплеском насилия. Причем, как мне кажется, в федеральном центре сейчас не особенно отслеживают ситуацию в Дагестане. И вот те критические события, которые происходят в этой республике, они подобно пузырям на воде. Они привлекают внимание общественности, а то, что какие процессы происходят в самом Дагестане, не знает ни общественность российская, ни, мне кажется, особо не знает сейчас ни федеральное руководство. Либо предпочитает просто закрывать на это глаза, понимая, что вмешиваться в борьбу кланов, в политическую борьбу в Дагестане опасно и может привести к непредсказуемым последствиям. Ну, есть и другая версия развития этих событий. А в том, что определенным силам в Москве, ну, вот тех, кого обычно называют силовой ветвью власти, выгодно такая нестабильность в Дагестане, выгодна борьба кланов. И если эти силы не подзуживают, то, во всяком случае, предпочитают смотреть на нарастание нестабильности в Дагестане сквозь пальцы и ничего для этого не предпринимать. Деля, так сказать, власть между кланами в Дагестане, Москва пытается вот контролировать или дирижировать ситуацию. Однако, мне кажется, это скорее самообман, поскольку реальный контроль за развитием событий в Дагестане давно потерян как в Махачкале, так и тем более в Москве.
Адильгирею Магомедтагирову было 52 года. Он возглавлял Республиканское министерство внутренних дел на протяжении 11 лет. На жизнь министра покушались несколько раз. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Адильгирея Магомедтагирову похоронили сегодня в селении Ганот в соответствии с мусульманским обычаем до заката солнца. Тело министра доставили в родовое село на вертолете.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 5 июня. В Дрездене сегодня прошли переговоры президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. На пресс-конференции после встречи оба политики сообщили, что обсуждался широкий круг международных проблем. Барак Обама вновь выразил готовность к диалогу с Ираном при участии других ведущих мировых держав, в том числе Германии. В программе визита американского президента ФРГ также было посещение бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд и госпиталя, в котором находятся военнослужащие США, раненые в ходе операций в Ираке и Афганистане. Поездку Обамы в Германию обозреватели рассматривают как второй этап его турне по странам Африки и Европы. А вчера, напомню, Барак Обама выступил с программной речью об отношениях США с мусульманскими странами в университете города Каир. Подробнее о том, что сегодня происходило в Германии, корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель публично демонстрировали гармонию отношений и заявили о новой договоренности об еще более тесной кооперации в разрешении проблем, созданных кризисом. Обама назвал Германию близким другом США. Ангела Меркель с одобрением отметила большое значение речи Обамы в Каире. Хотя исторические обязательства Германии по отношению к Израилю диктуют руководителям страны особую щепетильность, Ангела Меркель говорила о солидарности с позицией США. Она, в частности, сказала: «Я заявила от имени Германии, что мы всем своим опытом, знаниями и возможностями хотим внести свой вклад в процесс мирного урегулирования и считаем, что необходимо искать решение в формуле двух государств – израильского и палестинского». Меркель призвала обе стороны конфликта продемонстрировать волю в поисках решения проблемы, которую Ангела Меркель назвала ключевой для поддержания мира на планете. Меркель пообещала также тесное сотрудничество с США в разрешении проблем с атомной программой Ирана, но потребовала от США более ясной и активной позиции и программ в борьбе с изменениями климата. По настоянию Меркель, Барак Обама посетил в Дрездене разрушенную во время войны американскими и английскими бомбами и восстановленную, в основном на американские деньги, знаменитую церковь Фрауенкирхе, где камерный хор исполнил для высоких гостей сочинение Феликса Мендельсона Бартольди «Псалом он приказал своим ангелам». После этого Барак Обама отправился в Тюрингию, в окрестности Веймара, бывший нацистский концлагерь Бухенвальд, в освобождении которого принимал участие дядя его отца. Там, в сопровождении небольшой группы, в составе которой были Ангела Меркель и лауреат Нобелевской премии по литературе, переживший Холокост, американский писатель Эли Визель, Барак Обама в течение часа осматривал лагерь и возложил цветы к мемориальным доскам. Многие комментаторы отмечают, что посещение Бухенвальда было важным для Обамы, как знак его отношения к памяти о Холокосте и как основание для неизменной дружественной позиции США по отношению к Израилю. После речи в Каире, где он упоминал Бухенвальд, посещение территории бывшего концлагеря было важным для сбалансирования позиции в поисках решения ближневосточной проблемы. Комментируя итоги визита Барака Обамы в Германию, американский политолог Эндрю Деннисон сказал: «Главными словами госпожи Меркель были, цитата, «тесное, очень тесное партнерство и сотрудничество». В проблеме Ирана прозвучала формула 5 плюс 1, то есть имелись в виду 5 членов Совета Безопасности ООН, страны с правом вето и один – это Германия, как бы неофициальный участник Совета Безопасности. Америка хочет использовать этот формат 5 плюс 1 вместо двусторонних переговоров с Ираном. Но тут необходим план действий, а пока ничего о конкретных планируемых шагах сказано не было, и пока неизвестно, как много времени отведено Ирану до возможного введения серьезных санкций. Немецкий политолог, профессор Кёльнского университета Томас Йегер видит необходимость для руководства Германии после визита Барака Обамы ответить на новые вызовы времени. Томас Йегер. Старые американские представления о войне против террора Барак Обама явно определяет заново, комплексно, связывая в единую проблему урегулирования на Ближнем Востоке и, например, проблемы с Афганистаном. Обо всем этом президент США заявил здесь, в Германии, и теперь нам предстоит дискутировать и заново определяться по поводу того, в чем наш интерес в разрешении этих проблем и каким должен быть наш реальный вклад. Такая дискуссия была бы хорошим результатом нынешнего визита американского президента. Говорил немецкий политолог, профессор Кёльнского университета Томас Йегер. Показательна в этом смысле тема о возможности приема Германии бывших узников Гуантанамо после закрытия лагеря. Барак Обама заявил: «Госпожа Меркель была открыта для обсуждения этой проблемы. Мы не настаивали на немедленном согласии Германии в этом вопросе, и пока такого согласия выражено не было». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Итак, главными темами обсуждения и выступления президента Обамы на Ближнем Востоке и в Европе были отношения США с мусульманским миром, палестино-израильский конфликт, проблема Ирана, афганская проблема и борьба с терроризмом. Выступление и встреча Обамы в Египте и Германии широко комментируются американскими экспертами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Вашингтонский политолог Джонатан Шанзер дает высокую оценку ораторским способностям Барака Обамы, но считает, что президент Соединенных Штатов не выдвинул ни одного нового конкретного предложения, ни по одному из вопросов. Я думаю, что отношение президента к Холокосту последовательно. Это он показал и в своей каирской речи, и затем в Германии, когда посетил Бухенвальд. Он в своих выступлениях не раз осуждал отрицание геноцида евреев во время Второй мировой войны. Но отношение президента Обамы к Израилю разочаровывает. Говоря, что он остается другом Израиля, президент сравнил израильтян с рабовладельцами американского юга. Это показывает несколько странное понимание нынешним президентом Соединенных Штатов истории Израиля и еврейского народа. Удалось ли в таком случае президенту Обаме улучшить имидж Америки в глазах мусульман? Я думаю, обе стороны не удовлетворены выступлениями американского президента. И мусульмане, и израильтяне ожидали от президента более широкой поддержки каждой из сторон. Правозащитники ожидали осуждения авторитарных режимов. В целом, создалось впечатление, что Обама все еще продолжает свою избирательную кампанию, что продолжает бороться за пост президента, уже будучи президентом. Как будто он накапливает очки личной популярности. В его политических речах нет, собственно, политической доктрины, не указаны шаги, которые его администрация намерена предпринять для решения тех или иных проблем. Он говорил лишь в общем об американо-мусульманских отношениях, об арабо-израильском конфликте, об Афганистане и Ираке. А что он планирует делать, неясно. Поэтому трудно говорить о том, чего сумел достичь президент своей поездкой на Ближний Восток и в Европу. Да, он еще раз произвел хорошее впечатление. Он говорил правильные слова, адресуясь к той или иной аудитории, но не сказал о мерах, которые поведут нас в правильном направлении. Другой американский политолог, Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике, считает, что президент Обама воспользовался своим посещением Дрездена, чтобы еще раз призвать к слаженности действий союзников по НАТО в Афганистане. Что же касается задачи улучшить образ Соединенных Штатов в глазах мусульман, политолог сказал: «Я полагаю, Обама начал движение в этом направлении, хотя контуры его внешней политики мало чем отличаются от курса администрации Буша. Мы наращиваем военную силу в Афганистане, наш контингент все еще остается в Ираке, мы расширяем наши операции в Пакистане. У Обамы иной тон обращения к исламскому миру, более примирительный, но, по сути, перемены не столь драматические, как говорит о них сам президент Обама. Ответом на упреки политических комментаторов в отсутствии конкретных предложений стали слова президента о том, что на следующей неделе его специальный посланник Джордж Митчелл прибудет на Ближний Восток для ведения конкретных переговоров с лидерами Израиля и палестинской автономии об условиях размежевания и создания палестинского государства. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Из Германии Барак Обама направился во Францию для участия в церемониях по случаю 65-летия высадки союзных войск в Нормандии. Об этом подробнее в субботней программе «Время свободы» и в программе «Свобода в полдень». Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 5 июня. В Москве на 98-м году жизни сегодня скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. Народный артист СССР, он поставил более 180 спектаклей. Много лет, в 50-е и 60-е годы, Покровский был главным режиссером Большого театра, на сцене которого поставил более 40 спектаклей, среди них оперы Евгения Онегина, Чайковского, «Мертвые души», «Щедрина война», «Эмир Прокофьева», «Травиата», «Верди» и многие другие. С 1972 года Покровский возглавлял художественный Московский академический камерный музыкальный театр. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Кажется, только что Пушкинский музей вручение премии «Триумф». Награду Покровского получает его супруга, оперная певица Ирина Масленникова. Речь держит Владимир Васильев. Великий артист балета говорит о великом оперном режиссере.
Я более плодовитого режиссера я в своей жизни не встречал в музыкальном театре. Борис Александрович неоднократно говорил: я всегда пытался звук сделать зримым. И он в этом преуспел. Это поразительный совершенно художник, который изо дня в день на протяжении многих десятилетий занимаются своим видом творчества, без которого они не могут, который и есть, собственно, их жизнь. Ведь он же Большому театру отдал 65-67, не знаю сколько лет, а до этого, простите, он работал уже и в Ленинграде. И этот человек который имеет, пожалуй, самое большое количество, как мне кажется, своих последователей и учеников. Он же первый поставил «Войну и мир», Сергей Сергеевич Прокофьев. Первый, по-моему, поставил «Игрока». Это человек, которому в равной степени были всегда близки все абсолютно направления в его жизни.
Только что это было, и вот Бориса Александровича уже нет. И о нем руководитель «Геликон» оперы, его ученик Дмитрий Бертман.
Ну, Борис Александрович, действительно, в той компании, где Станиславский, где Немирович, где Шаляпин, он действительно патриарх музыкального театра. Но я думаю, что Борис Александрович, действительно такая совесть профессиональная была еще и театра вообще. И когда он был с нами, все чувствовали какой-то моральный контроль. Борис Александрович очень сложно говорить. Это такая глыба, уникально положительный человек, который излучал любовь к опере. Он как ребенок и как патриарх верил в то, что опера спасет мир, а что опера – гордость российской культуры. Наверное, нет ни одного режиссера в России, который бы прошел мимо Бориса Александровича. Все были в его стране, в стране Покровского.
А теперь послушаем самого Бориса Александровича Покровского. Он был уже тяжко болен, трудно ходил, носил очки с толстенными стеклами, внешне был немощен, но до последнего дня сохранился в нем глубокий и мощный ум.
Я считаю, что оперные театры обязаны все время стремиться к новаторству в смысле репертуара, не в смысле показа режиссерам, какой он гений, а показа режиссера композитора, какой гений создатель. То есть, короче говоря, так эти вопросы. Есть искусство первичное, есть искусство вторичное. Соната Бетховена. Кто написал? Бетховен. Первичное искусство. Кто исполняет? Пианист такой-то. Замечательный пианист. Гениальный пианист. Бежим на него и слушаем его, благодарим его. Но это вторичное искусство. Это он исполнитель. Также и режиссер. Режиссер должен быть исполнитель. Для этого он должен познать, что создано. Это вот основная задача. И эту задачу можно исполнять очень многими способами. Но не надо гадить, не надо вредить, не надо противопоставлять, не надо искажать.
Скончался знаменитый российский оперный режиссер Борис Покровский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 июня, и вот главные темы второй половины этого часа. Родственники расстрелянных в Катыни польских офицеров подали иск против России в Европейский суд по правам человека. Министерство обороны убрало со своего сайта публикацию о том, что Польша была виновна в начале Второй мировой войны. В 27 странах Европы проходят выборы в Европейский парламент. Почему голосование не вызывает энтузиазма у жителей Старого Света? Российское телевидение. Как на нем выглядит Владимир Путин, который руководит на месте разрешением рабочих проблем? Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
КГБ умели пользоваться ядами.
Комментарии экспертов.
Сайт Министерства обороны объявил Польшу виновницей Второй мировой войны.
В блогах Свободы.
Война писателей на Кавказе.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Министр внутренних дел Дагестана Адилгерей Магомед Агиров, убитый в результате покушения сегодня в Махачкале, похоронен в его родном селе Ганода Гунибского района. Расследование убийства взял под личный контроль генеральный прокурор России Юрий Чайка. В Ингушетии на федеральной автотрассе «Кавказ» при нападении был ранен сотрудник налоговой службы по Сунжинскому району Осман Вышегуров. Он доставлен в больницу. Родственники польских офицеров, расстрелянных в 40-х годах в Катыни, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Ранее российские суды отказались возобновить расследование катынского дела, а также реабилитировать погибших. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва связывает выделение кредиту Минску с признанием им независимости Южной Осетии и Абхазии. Более 30 человек погибли и свыше 60 были ранены, по уточненным данным, сегодня в результате взрыва в мечети в районе Верхний Дир на северо-западе Пакистана. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра обороны Юрия Яхонурова. В Дрездене сегодня прошли переговоры президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. Канада отказалась удовлетворить просьбу США и забрать 17 китайских мусульман-уйгуров из военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. Представитель канадского премьер-министра Стивена Харпера заявил, что эти люди не имеют никакого отношения к Канаде. В Соединенных Штатах уровень безработицы повысился в мае до 9,4%, рекордный показатель за период с 1982 года, сообщило Министерство труда США. В центре Киева при взрыве в лифте в жилом доме погиб человек.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 5 июня. Более 300 миллионов избирателей из 27 стран Европейского Союза до конца этой недели изберут 736 депутатов Европарламента. По мнению большинства аналитиков, выборы проходят в обстановке кризиса европейской идеи. Явка избирателей ожидается невысокой, а проблемы избирательной кампании почти во всех странах концентрировались вокруг национальных внутриполитических вопросов. Причины этого я обсудил с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
В отдельных странах соревнуются партии, имеющие лишь национальное значение, но не имеющие выхода на общеевропейский политический рынок, если хотите. В Европейском Союзе только одна партия официально считается общей партией по всей Европе. Это недавно образованная новая партия «Либертас», организованная ирландским предпринимателем. Все же остальные партии действительно функционируют как национальные, на национальном уровне, поэтому и их политическое соревнование идет в русле местных проблем, их местных идеологических, экономических, политических и других споров. После этого они выходят на общеевропейский рынок, в общеевропейский парламент попадают, но и там не парламент формирует правительство Европы, так называемая Европейская комиссия, сформирована из назначенцев отдельных национальных правительств. То есть в этом есть внутреннее противоречие.
Предвыборная кампания, по сути, для европейского единства смысла никакого не имеет.
Очень сложно выбрать, выделить и сформулировать, артикулировать правильно общеевропейские темы. Ну, какие, например?
Вот я могу сказать, скажем, я читал сегодня в одной из европейских газет, это понижение расценок на СМС-сообщения, это открытие рынка рабочей силы, простые социальные требования.
Рынок рабочей силы в Европе, за исключением двух стран, сегодня открыт. Эти две страны, это Германия и Австрия. То есть, это, опять же, не общеевропейская тема, а СМС, такую тему можно считать общеевропейской лишь в порядке шутки. Все остальные темы, ведь общие европейскими не является. Разве что внешняя политика, но опять же, она не предмет споров на этих выборах. А другие темы, налоги, скажем, налогообложение в каждой стране решается по-своему. Нет единого европейского налогообложения, нет единых социальных норм практически. А те, что есть инструкции, скажем, какие-то почти в порядке шутки, так называемые закривления бананов или какие-то другие инструкции общеевропейские, они не могут быть предметом политической борьбы. Поэтому так получается, что осознавая это, европейский избиратель, как правило, отличается большой пассивностью именно на европейских выборах. Хотя на выборы в домашние местные органы власти ходит избиратель довольно регулярно, в большом количестве, на европейские выборы приходят мало избирателей. Как правило, явка не превышает 35% от силы 40%.
Ну вот есть один такой известный евроскептик, его зовут Вацлав Клаус, он президент Чехии, эта страна сейчас еще и по ротации председатель Европейского Союза, он заявил, нужно эти выборы отменить и нет смысла голосовать. Как к этому относиться?
Он имел в виду то, что следует привести принцип, по которому избираются органы власти в Европейском Союзе, к единому общему знаменателю. А сейчас они не приведены. Если члены Европейской комиссии, так называемые комиссары Европейской комиссии, не избираются, а назначаются национальными правительствами, то какой смысл избирать депутатов в Европейский парламент, где они представляют весьма разношерстное партии, не объединенные общей идеологией. Ну что общего между фламандской партией и партией, скажем, националистов Словакии или партии Лиги польских семей. Попадая в Европейский парламент, они образуют мелкие фракции, где, может быть, на этом уровне ведут какую-то борьбу за свои мелкие региональные интересы, но все равно они же понимают, что они не влияют на политику Европейской комиссии. Поэтому Клаус и сказал, что, может быть, стоило бы и депутатов в Европу теми же национальными правительствами назначать. На это французский министр иностранных дел Бернар Кушнер ответил, что Клаус разрушает Европу. На это Клаус ответил Бернару Кушнеру, что тот разрушает демократическую дискуссию в Европейском Союзе. В любом случае, решающее и последнее слово остается за избирателем. А своей низкой явкой избиратель доказывает, что ему не вполне ясен смысл существования Европейского парламента.
Проблемы европейского единства я обсудил с обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном. В эти дни в Европейском Союзе проходят выборы в парламент. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 5 июня. Министерство обороны России спрятало на своем официальном сайте дискуссионную статью о несговорчивости политики Польши, приведшей якобы к началу Второй мировой войны. Ранее глава управления пресс-службы министерства Александр Дробышевский заявил, что этот материал является дискуссионным, его не следует рассматривать как официальную точку зрения военного ведомства. В публикации под заголовком «Вымыслы и фальсификации в оценках роли СССР накануне и в связи с началом Второй мировой войны» начальник научно-исследовательского отдела военной истории северо-западного региона Российской Федерации Института военной истории Сергей Ковалев пишет, что все, кто непредвзято изучал историю Второй мировой войны, знают, что она началась из-за отказа Польши удовлетворить германские претензии. Эта публикация вызвала довольно яркие отклики среди историков. С этим скандалом связана еще одна история. Она связана также с Польшей и историей Второй мировой войны в целом. Родственники польских военнослужащих, расстрелянных в Катыни, подали иск в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Лейла Генерал.
Автор текста, кандидат исторических наук, полковник Сергей Ковалев, называет требования Германии к Польше весьма умеренными. Вот цитата с официального сайта Минобороны России.
Включить вольный город Данциг в состав Третьего рейха, разрешить постройку экстерриториальных шоссейных железных дорог, которые связали бы Восточную Пруссию с основной частью Германии. Первые два требования трудно назвать необоснованными. Подавляющее большинство жителей отторгнутого от Германии, согласно Версальскому мирному договору Данцига, составляли немцы, искренне желавшие воссоединения с исторической родиной. Вполне естественным было и требование насчет дорог, тем более, что на земли, разделяющего две части Германии польского коридора, при этом не покушались. Поэтому, когда Германия 24 октября 1938 года предложила Польше урегулировать проблемы Данцига и польского коридора, казалось, что ничто не предвещало осложнений. Однако ответом стал решительный отказ, как, впрочем, и на последующие аналогичные германские предложения. Стремясь получить статус великой державы, Польша никоим образом не желала становиться младшим партнером Германии. 26 марта 1939 года Польша окончательно отказалась удовлетворить германские претензии. Реакцией германской стороны стало аннулирование 28 апреля германо-польской декларации 1934 года о дружбе и ненападении.
Сопредседатель Совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров заметил, что эта статья напоминает ему предвоенную нацистскую агитацию.
С моей точки зрения, это просто скандал, потому что действительно прибегать к аргументации Гитлера, когда он вынуждал соседние страны идти на территориальные уступки путем жестких ультиматумов, угрозы силы, это, конечно же, просто возмутительно. Дело в том, что вся вообще эта публикация, она есть симптом очень опасной болезни, когда мы начинаем действительно по каким-то причинам думать, что можно оправдать агрессию хоть какими-то разумными способами. Поэтому я считаю, что подобная публикация, она как раз и попадает под разряд фальсификации в первую очередь, потому что, во-первых, не учитывает решений Международного военного трибунала, который был в Нюрнберге, который вынес свое решение в 1946 году, признав Германию и агрессором, и преступным государством. В этом смысле Министерство обороны просто-напросто должно задуматься о том, какого рода материалы появляются на сайте.
Накануне также стало известно, что адвокат Анна Ставицкая, защищающая интересы родственников польских военнослужащих, расстрелянных в Катыни, подала иск в Европейский суд по правам человека. Ранее военная коллегия Верховного суда России признала законным прекращение следствия по уголовному делу о расстреле в 1940 году польских офицеров. С адвокатом Анной Ставицкой беседовала моя коллега Евгения Назарец.
мы жалуемся на нарушение со всех сторон. Европейская конвенция – это право на жизнь. Полагаем, что не было проведено эффективного расследования по этому делу. Были нарушены права родственников погибших польских офицеров, которых не признали потерпевшими по делу, и, соответственно, все расследование было проведено в нарушении их прав. А также мы жалуемся на статью 8 Европейской конвенции о защите частной жизни в связи с тем, что были нарушены процессуальные права наших доверителей, в связи с тем, что их родственники не были реабилитированы.
Напомните, какие препятствия для вынесения, цитирую вас, законного решения внутри страны были тогда, на момент рассмотрения дела в России?
Никаких препятствий для законного рассмотрения нашей жалобы не было. Если бы наша жалоба была рассмотрена именно с точки зрения закона, то она лежала удовлетворение. У нас было две жалобы. Мы подали заявление в Главную военную прокуратуру о реабилитации погибших офицеров, и Главная военная прокуратура даже отказалась рассматривать наше заявление, сказав о том, что так как уничтожены все дела, то не могут даже рассматривать по существу наше заявление. И аргумент сводились к тому, что так как не идентифицированы все лица, в интересах которых подана жалоба, то, соответственно, и нет оснований полагать, что они были расстреляны. Но, однако, каких-либо данных о том, что они счастливо избежали смерти, прокуратура не представила. Как раз наоборот, все сведения, которые имеются в материалах дела, говорят о том, что все лица, которые находились в лагерях, они все были расстреляны. Решения, которые были внутри страны, они полны лицемерия, на мой взгляд, не соответствуют закону. Что касается нашей жалобы в военный суд, она касалась как раз того, что родственники погибших не были привлечены к делу в качестве потерпевших. И, соответственно, были нарушены их права, которые закон наделяет потерпевших. И мы как раз говорили о том, что необходимо отменить постановление о прекращении этого уголовного дела и проводить расследование, предоставив родственникам погибших все предусмотренные законом права. Нам также было отказано и практически на тех же основаниях. Теперь очень такая позиция простая. С одной стороны, люди расстреляны, с другой стороны, их не идентифицировали, а раз не идентифицированы, значит и не расстреляны. А что это за... Я извиняюсь, что, может быть, это будет звучать очень грубо. Найденная гора трупов никого не интересует.
Историк, шеф-редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов убежден, что для исторического сознания в России это решение военной коллегии Верховного суда будет иметь негативные последствия.
Все уже отошло в область истории. Все это должно быть открыто, все документы должны быть опубликованы. Никакого законного основания для засекречивания документов о Катыни просто не может быть. Сейчас это чрезвычайно важная вещь. Российское историческое сознание, оно вообще изуродовано советским временем. Изуродовано во многих смыслах. И прежде всего тем образом истории, который со сталинских времен в голову наших сограждан вмонтирован. Что эта история всегда государственная, всегда великая. И прежде всего эта история государства, а не человеков. Государство вправе этими человеками распоряжаться, как ему вздумается, оно никому не подотчетно. И после короткого периода, буквально в 10 лет, начавшегося в перестройку, когда этот образ начал разрушаться, именно под влиянием публикаций о преступлениях сталинского режима, прежде всего. Ну, а потом пошло и в древность. За исключением вот этого короткого периода, который в 97-98 году уже заканчивается, у нас не было способа взглянуть на нашу историю более адекватно. Потому что с 96-го практически года, но публика это заметила чуть позже, начинается очевидный откат к сталинскому подходу к истории. Это и школьные учебники, это и телевизионная пропаганда, блокбастеры новейшие.
По мнению Никиты Соколова, тот, кто владеет прошлым, рассказывает людям, что именно является для них историческим правды и традиции, тот и определяет будущее страны. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Воспринимает ли музей Сахарова процесс над организаторами выставки «Запретное искусство» как инструмент давления со стороны властей? Об этом говорим с председателем Совета музея Центра академика Сахарова Анатолием Шабадом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 5 июня, и поговорим ближе к концу программы о том, как работают в эти дни руководители российского государства. Президент России Дмитрий Медведев сегодняшний день провел в Петербурге. Он выступил с довольно либеральной речью на Международном экономическом форуме. Там работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Начал российский лидер с того, что не разделил оптимистических ожиданий экспертов, говорящих, что экономический кризис в мире уже пошел на спад.
Последние недели, предшествующие форуму, на основных финансовых рынках стали наблюдаться определенные симптомы оживления. На мой взгляд, шампанское открывать еще совсем рано. Недаром кто-то из экономистов подметил, что финансовый кризис – это такое растение многолетнее и очень живучее.
Дмитрий Медведев достаточно критично описал ситуацию, в которую попала Россия, войдя в полосу экономических трудностей.
Россия не избежала, да, и по понятным причинам не могла избежать нынешнего кризиса в силу его глобального характера. Более того, надо признаться, что многие его тенденции оказались для нас даже более острыми. Это связано и с очевидными недостатками в структуре российской экономики, преодолеть которые за последние годы, за период реформ мы, к сожалению, не успели. Я имею в виду доминирование в структуре нашего экспорта, а также на финансовых рынках компаний, которые занимаются только добычей сырья. Сказалось и то, что в силу отсутствия так называемых длинных денег в экономике, недостаточной глубины финансовых рынков, наша финансовая система до сих пор находится на относительно ранней стадии своего развития.
При этом президент сказал, что меры, предпринятые российской властью в конце прошлого и начале этого года, были оправданными. В речи Дмитрия Медведева было много экономики и предостережения о чрезмерном вмешательстве государства в финансовую жизнь, и критика сильного повышения налогов, да и вообще методы лечения экономической системы, если делать вывод из позиции президента России, должны быть гомеопатическими, а не хирургическими. На губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко речь президента произвела большое впечатление.
Дмитрий Анатольевич высказал несколько интересных идей и предложений о том, как должна выглядеть мировая экономика, финансовая система мира после кризиса. Это касается и резервной валюты, и реформирования мировых финансовых институтов. И что мне очень понравилось, что в ходе пленарного заседания его участники – это известные в мире люди, и премьер-министр Японии, и господин Шрёдер, и президент Филиппин, и Нобелевский лауреат. Они делали акцент на том, что без участия России реформирование мировой экономической и финансовой системы невозможно. Мне кажется, что Дмитрий Анатольевич так по-новаторски выступил.
А известный политолог Игорь Бунин говорит, что Дмитрий Медведев даже как бы борется с Владимиром Путиным, говоря об экономике и свободе, как рыночник и демократ.
С моей точки зрения существуют две тенденции. Одна тенденция очень слабенькая, пробивающаяся, с трудом расставляющая точки. Это тенденция Медведева, который пытается либерализовать, демократизировать и так далее и тому подобное. Другая – Путин, который в общем, когда он его назначал преемником, принял эту точку зрения, но внутренне она ему неприятна. Вот неприятно человеку, построившему вот эту систему, систему вертикали, суверенной демократии, неприятно вот такой переход к более рыночной, плюралистической системе.
В соседних аудиториях тем временем шла речь о конкретных цифрах. Вот что вице-премьер Игорь Сечин рассказал о своем понимании ответа на вопрос, сколько должна стоить нефть.
В ближайшие год-два за счет ранее вложенных средств Россия сохранит уровень добычи, но в перспективе этот уровень добычи может упасть, и не только у нас, а вообще в мире. Сегодня, по данным Международного энергетического агентства, нефтяные компании в мире, во всем глобально, вложили на 21% ресурсов меньше в геологоразведку. И, естественно, это приведет в какой-то перспективе к падению уровня добычи. Справедливая цена, безусловно, должна стоимость денег включать, стоимость освоения новых месторождений, стоимость строительства инфраструктуры, то ввод новых потребует строительство новых трубопроводов, энергетики новой, транспортной инфраструктуры, просто дорог элементарных. Это все войдет в справедливую цену. По данным экспертов наших нефтяных компаний, цена, которая позволила бы в достаточно таком нормальном плановом режиме проводить доразведку месторождений, осваивать новые месторождения, по их мнению, находится в диапазоне от 70 до 80 долларов.
При 70-80 долларах за баррель российской экономике действительно будет полегче, но стоит вспомнить, что именно при этой цене Россия перестала обращать особое внимание на то, что говорит о ее отходе от демократии остальной мир. Данила Григорьевич, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с проблемами средств массовой информации. Вчерашняя поездка премьер-министра России Владимира Путина в город Пикалево Ленинградской области, где из-за закрытия трех градообразующих предприятий и невыплаты зарплат жителей блокировали автотрассу, стала центральной телевизионной темой и сегодняшнего дня. Подачу этой темы в выпусках новостей я обсудил с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. В качестве кризисного менеджера выступил премьер-министр России Владимир Путин. Он приехал с неба, как бог, на вертолете в Пикалево и разрулил там ситуацию, связанную с работой трех заводов. Как это выглядело на голубом экране?
На голубом экране это выглядело абсолютным зрелищем, таким драматургическим, с кульминацией, финалом, развязкой, действующими лицами, драмой в кадре. Первый канал отвел вечером этому событию 9 минут. Вести 24 показывали. Не было ни одного канала, который как-то бы не рассказал об этом. Выглядело это, конечно, таким новым форматом, я бы сказала. Вы назвали это кризисным менеджером. Я бы это сказала, что спаситель, или как в вестях обозначили, это не чудо, это Владимир Путин. Еще можно, конечно, сказать, что барин приедет, барин рассудит, царь-батюшка. Все годится, потому что одинокий, молодой, энергичный, в голубом, с голубыми глазами, в светлой куртке, на фоне серых чиновников, каких-то прижухших и притушенных, он швырял ручку, он демонстрировал гнев. Естественно, это производило впечатление и унизительное, и, я думаю, радостное для тех, кто хотел, чтобы вот такой гром был обрушен на людей, которые, по мнению Владимира Путина, довели ситуацию в Пикалево до вот выхода на трассу, что называется. Громовержец, человек, который все решает в стране, без которого ничего не может произойти. Я в данном случае не обсуждаю ни содержание, ни вообще возможности, уместности и так далее. Главное зрелище. И это зрелище свое действие произвело. Потом на перебивке крупный план закрывающего глаза и голову Дерипаски. Это, конечно, было таким торжеством наказания. Я просто не припомню, чтобы такие показательные порки были там в минувшие 15-20 лет.
У этого есть какая-то своя политика, телевизионная логика, как вам кажется?
Просто ситуация везде очень нехороша, и нужно демонстрировать какие-то энергичные действия. Правда, я вообще не понимаю, что теперь премьер-министр будет во все города мотаться вот таким образом и наказывать всех неугодных или неработающих, не разбираясь причем, почему это происходит и что там случилось. Мне-то кажется, что в этом есть какой-то еще такой дополнительный энергичный заряд, потому что если в контрапункте сравнивать все, что вчера происходило в русском Давосе, то там все померкло. Мало того, что это было таким сероватым, дождливым местом с респектабельными, тихо говорящими, спокойными мужчинами европейского склада. И вдруг вот на этом фоне выдающаяся в смысле экшена, драйва и реакции картинка, она просто перебивала все. И где там наш младшенький, что называется?
Вы думаете, это такая антимедведевская телевизионная акция?
С Медведевым работают в такой средней плоскости, которая годится для продвинутого, более молодого зрителя интернет-блогов и так далее. А с Путиным работают для масс. Народ с удовольствием, чуть ли не со слезами на глазах, его приветствует. Кстати, в репортаже Пятого канала так и было сказано, что народ при виде Владимира Путина плакал. Вот поэтому чудо, волшебник, народ плакал. И все у нас получится, только если этот замечательный, энергичный, живой, голубоглазый, принимающий решения стремительно человек, наказывающий всех этих толстопузых, эта реакция вчера точно считывалась с экрана.
Голубоглазый против толстопузых. Владимир Путин в Пикалево. Телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Открывается для публики самая престижная международная выставка современного искусства 53-я Венецианская биеннале. Лозунг экспозиции этого года, включающий работы 90 мастеров из разных стран мира, создавая миры. Куратор выставки Даниэль Бирнбаум объясняет свою задумку желанием показать разнообразие креативного процесса. Многие, даже самые взыскательные критики, считают, что идея реализована успешно. Из Венеции арт-критик Екатерина Деготь.
Эта биеннале меня очень порадовала. Я имею в виду основную выставку, потому что все-таки это в биеннале главное. Это большой кураторский проект, который представляет какое-то видение современного искусства. И вот то видение, которое представил куратор Даниэль Бирнбаум, эта выставка называется «Создавая миры», и в ней действительно идет речь о том, каким образом при помощи каких-то очень минимальных и даже скромных иногда средств художник совершает невероятно большой, важный какой-то жест, да, и действительно создает нечто, чего раньше не существовало в мире. Здесь много вещей очень простых, которые, тем не менее, производят очень сильное впечатление. Включены какие-то работы старые, да, художников. Например, много работ японского раннего авангардистского движения Гутай 50-х годов. Это некое пространственное переживание. Например, устроена такая штучка, по которой можно ходить по отдельным ступенькам, они прогибаются под твоим весом. Это какое-то совершенно новое жизненное ощущение, обостряющее разные твои чувства. Там разные есть вещи с прорванной бумагой и так далее. Все вещи очень простые. Иногда они говорят о политических, социальных вещах, иногда нет. О каких-то чисто экзистенциальных, человеческих. Но в любом случае они затрагивают чувства, и вот что особенно приятно, без привлечения каких-то очень таких надоевших в последние годы затратных технологий, например. Довольно мало какого-то большого сложного видео. Ритм, с каким ритмом расставлены произведения, большие, маленькие, как они соотносятся друг с другом. Они всегда в каком-то диалоге. Это все признак очень хорошо продуманной кураторской выставки, и здесь это все на высоте. Это надежда некая на то, что искусство возможно, потому что, надо сказать, в последние годы было полное ощущение, что искусство кончилось, что оно, с одной стороны, никому не нужно, потому что оно не способно ничего нового о мире сказать, а с другой стороны, оно превращается просто в глянцевый дизайн современного капитализма. И вот эта выставка дает надежду на то, что все еще не закончилось, что искусство еще есть что сказать.
Художественная концепция российского павильона под названием «Победа над будущим» на Венецианском биеннале вызвала дискуссии и разные отклики художественных критиков. В павильоне представлены работы 7 известных современных художников, имена все знаменитые, скажем, Андрей Молоткин, Павел Пепперштейн, Алексей Калима. Художникам не хватает пространства для высказывания, а все экспозиции концептуального осмысления, считает Екатерина Деготь.
Мне кажется, концептуально этот павильон не продуман вообще. Это взяты два хороших таких слов, обозначающих нечто позитивное. Победа и будущее. Победа над будущим, это, в общем-то, звучит довольно мрачно, как мне кажется. У нас сейчас хорошие очень есть художники. Проблема не в художниках. В России проблема на каком-то другом уровне. Да? Например, весь фасад русского павильона закрыт огромным баннером со списком всех спонсоров. Такого нет ни в одном другом павильоне, хотя они тоже, безусловно, созданы не без помощи спонсоров. Это совершенно ясно. Но эти спонсоры, что называется, знают свое место. И где-то они присутствуют, и они не пытаются собой затмить художников. Но у нас сейчас, мне кажется, в России такое впечатление, что павильон делают сначала спонсоры, затем комиссар, затем кураторы, а художники только на последнем месте. Поэтому художникам отведено крошечное пространство. Павильон необычайно тесный, в него втиснуто 7 человек. Все это сделано не для того, чтобы создать какую-то концептуально яркую экспозицию, а чтобы просто как можно больше показать в надежде как-то разрекламировать, да, понимаете, как на стенде, скажем, каком-то коммерческом. Художники очень хорошие, некоторые, даже некоторые работы мне понравились, но смотреть их трудно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» была московский арт-критик Екатерина Деготь. Открывается для публики 53-я выставка современного искусства «Венецианская биеннале». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 июня, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до начала следующей недели. А вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе Игоря сюжет «Русское искусство в турецкой провинции. Город Карс». Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».